Итак, мы сегодня поговорим о сектах. И о сектах, которые работают в России, которые нахлынули в нашу страну где-то за последние десятилетия и постепенно распространяются тут, кто постепенно, кто намного быстрее, и захватывают умы, сердца и души наших детей. Секты. Что такое секты? Секта вообще происходит от слова сектары, что значит отсекать. Это секта, это часть целого. Этим она отличается от традиционной культурообразующей конфессии, которая присутствует в каждой стране. Ведь мы говорим же, что, скажем, Италия католическая страна, или Франция католическая страна, Дания протестантская страна, ну и так далее. Вот Россия всегда издавна, а с самого начала своего существования, исторического, как народа, как нация, как государства, была православной страной. А православие – это культура, образующая религию на территории России. То есть русская культура, русская литература, русская архитектура, русский язык, русское государство, ну вообще все, куда мы не посмотрим, а наш образ мышления, все было создано православной церковью. И по существу от православия неотделимо. Хотим мы этого или не хотим, а веруем ли мы в Бога или мы атеисты, тем не менее мы говорим на том языке, который православием был создан. От этого не уйти. Все равно мы говорим друг другу, увидимся в следующее воскресенье. Мы благодарим друг друга, говорим спасибо, то есть спаси тебя Бог. И множество других слов и образов речи, которые действительно были созданы православием. И язык весь, он как бы был выкован именно в православной литературе, теми самыми православными писцами, переписчиками, писателями, которые, собственно, вот и создали тот великий русский язык, на котором была создана одна из величайших литератур мира. Так вот, каждая традиционная религия – культура образующая. Можно говорить о тех культурах, которые создали различные традиционные религии. Секта, по своему определению, это нечто новое – это нечто частичное, нечто ущербное. Секта не, как бы по определению не может как бы создать ничего постоянного, ничего длящегося, ничего позитивного. Понимаете, между представителями любой традиционной религии и культуры, и государством идет постоянный взаимообмен. Конечно, мы в России, и Россия в основе своей страна православная, поэтому прежде всего, конечно, мы будем говорить о православии и о российской культуре, которая как бы вырастает из православия и питается ей. То есть православные, они все время дают, и всегда они самые как бы добросовестные граждане своей страны, самые трудолюбивые, самые как бы патриотические. Это как бы все как бы основано на их религиозной нравственности. Но отношение общества с любой из сект совершенно другого рода. Потому что сектанты, они, собственно, они не работают, они не приносят пользу обществу, они к этому не стремятся. Они стремятся лишь к тому, чтобы как бы приобрести как можно больше всего для своей секты. Что могут муниты, или кришнаиты, или саентологи? Они могут лишь побираться по улицам, лишь продавать какие-то несбыточные программы, которые якобы приносят благосостояние. И все для чего? Для того, чтобы выкачивать из государства, выкачивать из государства и из людей деньги, выкачивать силы, выкачивать здоровье, выкачивать рабочую силу, молодежь, всех, кого только можно. То есть это отношение как организма и раковой опухоли, которая живет за счет организма, разрастается за счет него и в конце концов его и губит. И вот, увы, такое положение сложилось сейчас у нас в России, что вот эти вот инородные раковые образования, такие, которые прибыли, обосновались у нас в стране и тянут из нее соки, и зачастую диктуют нам свою волю, диктуют, как нам быть. Они приходят в наши школы, они говорят, как нам учить своих детей. Они приходят на наши предприятия, они говорят нам, как управлять нашими предприятиями. Они приходят в органы управления и тоже навязывают там свою систему. Все это, конечно, в глянцевых обертках, все это под сладким соусом, но в конце концов все как бы приходит лишь к одному. Опять к жесткому и тоталитарному хозяину, который знает, как надо, и который ведет полуголодную оборванную массу за собой. И вот это страшно, потому что мы прожили через 70 лет такой уже такого обещанного рая, мы видели, к чему это привело. И неужели опять наш великий народ попадется в рабство очередных лжепророков, очередных великих учителей и вождей, которые, опять же, знают, как надо, и знают, как сделать лучше всех. И мы с вами можем говорить о каждой из сект, о многих из них, рассказывать о том, как конкретно воплощаются в их учения вот эти вот тоталитарные схемы. А сейчас, может быть, я хотел бы начать с одной сект, которая, может быть, покажется вам неожиданной в этом ряду. Это Международное общество сознания Кришны или Кришнаиты, которых наверняка все вы, дорогие телезрители, видели много раз, как они продают свою литературу на улицах в цветастых обложках, предлагают отведать своей вегетарианской кухне, ну и так далее. И в последнее время кришнаиты очень как бы озабочены тем, чтобы улучшить свой образ, создать некий такой образ кришнаизма с человеческим лицом. Потому что, в общем, специалисты знают, это не столь широкое знание у нас в стране, но специалисты знают, что в истории этой секты было очень много чего как бы они хотели бы скрыть. Была и торговля наркотиками, и торговля оружием, и убийство, ну и много чего как бы не вяжется с образом такого миролюбивого пацифиста кришнаита, который вкушает только вегетарианскую пищу. Ну, кришнаиты иногда даже готовы сознаться, сказать, да, у нас действительно были в свое время ошибки, но сейчас мы изменились, сейчас мы другие, мы как бы совсем хорошие, мы древняя религия и так далее, и так далее. И они всячески борются за права человека и говорят, что вот как притесняют нас в России. Как причиняют, мы же только вот хотим, чтобы каждый человек имел право на свободу совести, на неотъемлемое. Это неотъемлемое право каждого человека. Ну, а давайте действительно рассмотрим эти претензии. И тут я хотел бы просто зачитать вам несколько цитат из одной книги, которую кришнаиты скрывают от внешних. В общем, знают это только внутри общества сознания Кришны. А внешним она не рекламируется и, в общем, не показывается. Написана она человеком, который в настоящий момент является одним из главнейших учителей общества сознания Кришны. Он непосредственный ученик основателя общества и несет себе титул гуру-преемника. То есть он как бы тот, в ком ныне воплотились функции их основателя, Шрилы Прабхупады. Человека этого зовут, я приведу вам один раз полное его имя, зовут его коротко и ясно. Его божественная милость Ом Вишнупада Парамахамса Парирокайя Астотарисата Шри Шримат Харикеши с вами Махарая Вишнупада, Ахрая Международного общества сознания Кришны. Вот такое имя. Ну, давайте для краткости в будущем называть его Харикеши с вами. Книга его называется «Варнашрама. Манифест социального разума». И издана она была в 81 году. С тех пор переиздавалась на других языках. Итак, в чем же содержание вот этой вот концепции варнашрамы? Прежде всего, в этой концепции отвергаются основы демократии. То есть, те самые принципы, на которые кришнаиты ссылаются, защищая свое право на существование в плюралистическом обществе. Вот говорит Харикеши. Поскольку у человеческого общества отсутствует голова, безумные люди, не являющиеся брахманами, ведут мир к мучительному саморазрушению. До тех пор, пока во главе человечества не станут брахманы, до тех пор не будет ни мира, ни счастья, ни удовольствия. Религиозный нейтралитет государства, который сам Харикеши с вами в этой книге называет ложно атеизмом, он объявлен виновником всеобщего упадка, исправить который может только немедленное введение во всем мире кастовой системы, четырех каст, как в Индии, во главе которых, естественно, станут руководящие кришнаиты. Речь идет о своего рода захвате власти, который можно осуществить через покорение интеллектуальной элиты разных стран и решающее влияние на средства массовой информации. Вот опять цитата. «Современная общественная система, к которой люди чувствуют себя привязанными, может быть безболезненно изменена, если будут приняты правильные социальные цели, которым обладают настоящие вайшнавы и ведические тексты». Вайшнавы – это, опять же, последователи кришнаизма. Сам Харикеши с вами хотел бы использовать информационную сеть общества для того, чтобы распространять знания о божественном, то есть превратить средства массовой информации в такой инструмент для распространения пропаганды кришнаизма. И он как раз надеется, что, опять же, цитата из него, что перестройка быстрее всего произойдет в тех обществах, в которых большая часть информации может распространяться беспрепятственно. В настоящее время информационные каналы злоупотребляют тем, что пленяют разум человека материальными целями. Интеллектуальная прослойка вайшнавов может одухотворять эти каналы, причем они используют их для того, чтобы вызвать духовные перемены в обществе. В новом обществе перед средствами массовой информации будут поставлены совершенно иные задачи. И вот опять, что пишет Харикеши с вами. В обществе варнашрама информационный поток будет находиться под контролем брахманов. Это означает, что вся распространяемая средствами массовой информации литература, что вся распространяемая средствами массовой информации информация должна будет соответствовать духовному стандарту. Общество варнашрама полностью зависит от интеллектуального руководства со стороны брахманов. Поэтому общество варнашрама не может оставить средства массовой информации под контролем других влиятельных сил. Все ключевые позиции в средствах массовой информации будут заняты высшей кастой брахманов. Перед брахманами стоит задача, пишет Харикеши с вами, обучать народ с помощью информационной сети. Брахманы станут советниками людей и будут определять характер общества. А актеры, комментаторы, операторы, то есть все, кто как бы непосредственно делает программу, они останутся шудрами, то есть низшей кастой наемных рабочих. Тексты за них будут писать умные брахманы, а вот как бы обыкновенные работники, те, которые показываются на экранах, это просто шудры. Вот тут он опять же говорит, все, кто решает, какое знание и информацию следует распространять, редакторы, журналисты, сценаристы или постановщики, должны быть брахманами, обученными тому, как управлять обществом. Под руководством брахманов средства массовой информации будут служить той же цели, что и под сегодняшним материалистическим руководством, а именно поддерживать общественную стабильность. Однако это будет не зашедшее в тупик материалистическое, а прогрессивное духовное общество. Итак, новое общественная система, та идеальная общественная система, которую проповедует Харикеши с вами, это такая вознесенная на небывалую высоту и не подлежащая обсуждению теократия, которая основана на кастовой системе. Система Варнашрама, общество сознания Кришны, происходит, и вот что пишет Харикеши с вами, от Всесовершенного Всевышнего. Высший Господин уполномочил своей властью представителей для того, чтобы осуществить в этом мире свои предписания. Высший Господин желает внедрения своей совершенной общественной системы Варнашрама Дхарма в качестве стандарта для человеческого общества. Это общество характеризуется наличием, опять же, как я уже говорил, кастовой системы. Это очень авторитарное общество, и даже Харикеши с вами признает, он пишет сам, что правительство Варнашрама, следует это понять, не фашистский, однако очень жесткий режим. И вот как он ему видится. Там будут, естественно, четыре касты. То есть это каста вот, брахманов, управляющих обществом, каста кшатриев, это воины и полицейские, каста торговцев и банкиров и шудры, это вот как бы рабочие лошадки. Во главе общества, пишет Харикеши с вами, должна стоять действительно умная голова, которая принимает решения, соответствующие абсолютным принципам. Это руководящая элита и есть вайшнавы, то есть монахи общества и их предводители. Никакие выборы не нужны, потому что, опять же, пишет Харикеши с вами, если простой народ увидит, как они действуют, и услышит, что они говорят, то совершенно очевидно, что он будет увлечен и последует за этими высококвалифицированными, исполненными благодати и духовности людьми, которые заботятся исключительно о высочайшем благополучии человечества. То есть, если мы вот увидим настоящих кришнаитов, мы все с вами с удовольствием сразу же побежим за ними и будем исполнять все их предписания. Ну и заодно кришнаитский гуру высказал свое мнение и о рабочих, которым в его системе принадлежит более половины населения. Вот что он думает о них, то есть о всех вот наемных рабочих, то есть той касте, которой, дорогие телезрители, по всей видимости, принадлежит, вот, как мы все с вами принадлежим к ней. Итак, профессиональным склонностям шудры соответствует физический труд или услужение. Шудра находится в услужении трех других общественных классов. Его доход зависит от удовлетворения, которое он приносит своим заказчикам. Люди со способностями шудры предназначены для того, чтобы работать под контролем трех высших общественных групп. Его основной интерес заключается в удовлетворении собственной чувственности. Его постоянно влечет к запрещенным гнусным вещам, как-то мясо, рыба, яйца. То есть, маленькая поправка, представляете себе, что мы все с вами будем кушать при правлении кришнаитов. Особенно влечет его, продолжает Харикеши с вами, к перебродившей и гнилой пище. Шудра одержим вином, виски, пивом, сигаретами и сигарами. Часто он наркоман. Он может проиграть все свои деньги и промотать их ради удовлетворения своей чувственности. Шудра не в состоянии перенести ограничение чувственных наслаждений даже на одно мгновение. И при первой возможности он с чувством большого облегчения предается поискам наслаждений. Его любимое занятие – это сексуальная жизнь. Безудержно гонимый своими гениталиями, он работает денно и ночно, чтобы создать соответствующую его похотливым желаниям обстановку. Шудра всегда находится под контролем кого-либо другого, это соответствует их наклонностям. Лучшее для них – это подчиниться контролю в системе Варнашрама. Тогда, наконец, они будут довольны. Вот такой приговор для нас. Но тут следует отметить одну деталь, что в отличие от кастовой системы в Индии, где принадлежность к касте определяется рождением человека, современные кришнаиты предлагают некое нововведение. То есть члены новых каст будут отбираться руководящей элитой, не слепым случаем, а вот руководящие элиты, они будут отбираться на самых ранних ступенях обучения. Вот что пишут. «Никто полностью не лишен личных качеств, и никто не может не действовать в соответствии со своей природой. Это только вопрос времени, когда в ребенке проявятся предательские симптомы определенных общественных классов». Ну, то есть, таким образом, судьба человека определяется не несправедливым слепым случаем, а господствующей элитой. Вот проявятся у вас в раннем возрасте на вашем лице предательские черты, и вас определят, кого в банкиры, а кого в мусоросборщики. и уже окончательно и бесповоротно на всю жизнь. Правящая элита это знает лучше, потому что каждая каста будет получать только то образование, которое необходимо для ее положения в обществе. Вот что пишет Харикеша с вами. Школьники, достаточно способные, чтобы обучаться на брахманов, получат достаточные познания по всем философским и интеллектуальным предметам. Для других общественных групп это не требуется и неуместно. Наряду с будущими брахманами длительный курс обучения проходит только кшатрия, то есть это политики и военные, которые позднее займут высокие руководящие посты. Остальные члены общества получают соответствующие их касте образования, по окончанию которого они будут пригодны к профессиональному выполнению своего социального долга. Где-то в возрасте 8 лет ребенок покидает базовую школу и в дальнейшем получает продвинутое образование только в соответствии со своими профессиональными наклонностями. Вот что пишет Харикеша с вами. Если школьник обладает способностями шудры, то его научат выполнять определенную работу. Он будет посещать школу до тех пор, пока не получит достаточно знаний для его выполнения, не дольше. Затем он покинет школу, чтобы заняться общественно полезной работой. Школьник, продемонстрировавший способности вайшья, получит более продвинутое школьное образование, специализируясь в области вайшийских профессий, как-то торговец, банкир или крестьянин. Эти профессии не требуют обширного образования. В новой школе, в этом идеальном обществе, не будет места религиозному плюрализму. Во всех школах нового общества учить будут только кришнаизму. Это, опять же, те самые кришнаиты, которые призывают максимальному плюрализму, к уважению ко всем религиозным конфессиям. А вот что пишет их руководитель. Что же касается приводящих к ошибкам бессмысленных принципов атеистов, к атеизму относится, естественно, вся религия, кроме кришнаизма, то не следует информировать о них детей, посещающих школу варнашрама, разве что для того, чтобы знать, во что верят другие. Несмотря на постоянные заявления кришнаитов об их стремлении к миру, и регулярные фестивали мира, которые они проводят, в системе варнашрама важнейшие функции доверены касте военных, то есть кшатриям. В обществе будущего предусмотрены даже кшатрии атома, в задачу которых входит, пишет Харикеша с вами, духовно или с помощью электронных средств, оружием и приборами стереть врага с лица земли. Носитель божественного сознания, как глава правительства, должен будет получить возможности вести как оборонительную, так и наступательную войну и привести войска к победе. Он должен будет напасть на врагов общества, поработить их, нейтрализовать их злое поведение, а затем построить в их стране общество общественного сознания. Знакомо, да? Просто как бы краткий курс истории КПСС. Перед нами мы видим такие вполне глобальные планы. Если одно из обществ может измениться и принять духовные ценности, очень важно, чтобы руководители закрепили интересы этого духовного общества по всему миру. Вооруженное сопротивление будет исходить только от демонических личностей, которые всем сердцем прилепились к атеизму и материализму. Именно этих людей будет необходимо выслать. Тогда мир освободится от их происков. Ну, опять же, как бы теория перманентной революции нам весьма знакома, и распространение революции из одной отдельно взятой страны на весь глобальный мир. Интересная тоже другая фраза. Если вдруг люди как бы запрутся в своей стране и не будут захотеть вводить принципы кришнаизма, то мудрые вайшнавы лишь снисходительно ухмыльнутся. Что значит глупые и сентиментальные идеалы жить и выжить в мире, который ясно проявил склонность к саморазрушению? Ну, под такими словами с удовольствием, наверное, подписался бы и доктор Геббельс. Неотъемлемая часть идеального общества – это образ врага. И Международное общество сознания Кришны называет всех своих врагов демонами. И вот что они пишут. В этом мире живут три рода людей – богоизбранные, демоны и невиновные. Богоизбранные заняли свое место служителей высшего. Демоны активно работают над тем, как истребить любое знание о Боге. Невиновные образуют стадо, которое следует за тем, кто стоит во главе общества. Все граждане обязаны будут проходить через обязательную систему по промыванию мозгов. Вот опять же, что пишет Харикеша с вами. Исправительные мероприятия, начатые могущественным главой Варнашрама, не ограничатся только различными видами военного вмешательства. Граждане отравленных атеизмом обществ получат инструкции брахманов для того, чтобы лично уяснить необходимость системы Варнашрама. Можно легко отделить полезные элементы общества от бесполезных, вызвав каждого на совместное пение мантры «Хари Кришна». С помощью таких совместных пений мантр многие люди, являющиеся сейчас преступниками, смогут очиститься и выполнять важную для общества работу. Если же некоторые люди, несмотря на то, что путь очищения был доступен каждому из них, в дальнейшем будут вести себя как негодяи, необходимо, чтобы полиция кшатриев крепко бы занялась каждым из неисправимых. А дискуссию с противниками системы следует вести следующим образом. Завистливых и в особенности неосновательных критиков можно пригласить к общественной дискуссии с брахманами только для того, чтобы поддерживать дух народа. Как крайнее средство, брахманы будут вызывать кшатриев, которые призовут к порядку подобных агитаторов. То есть интересная дискуссия. Можно, конечно, немножко подискутировать, но кончится все полицией, которая придет и заберет всех несогласных. Тоже очень интересная теория о наказании несогласных. Вот что пишет Харикеша с вами. Так как людей в обществе Варнашрама с рождения будут обучать высоким образцам человеческого поведения, то у них не будет извинения за преступность. Поэтому полиция Варнашрама будет довольно строга к нарушителям закона. Их будут приговаривать к суровым наказаниям. После попытки наставить на путь истинно начинающих преступников, полиция кшатриев должна будет изгнать или устранить закоренелых преступников. Применение смертной казни не подлежит обсуждению. В современном обществе на смертную казнь смотрят как на бессмысленную жестокость. Почти везде она отменена. Но отмена казни доказывает только несознательность руководителей общества, но никак не милосердие к убийцам. Если согласно религиозному закону убийца будет казнен, то согласно закону кармы он будет освобожден от посмертного наказания. Наказание послужит очень сильным устрашением. Итак, мы видим очень ясно, что общее сознание Кришны отрицает свободу. Когда критики тоталитарных сект говорят об отсутствии свободы внутри общин тоталитарных сект, то их обвиняют в необъективности. Но вот, собственно, теория Варнашрама – это и есть то теоретическое обоснование запрета на свободу, которое исходит из уст самих сектантов. Конечно, могут сказать, что же, это чисто утопическое произведение, которое как бы никогда не реально, потому что кришнаиты никогда не придут к власти. Но можно напомнить, что когда вышла книга «Майн кампф» Гитлера, к ней тоже отнеслись очень несерьезно. И тоже сказали, ну это просто бредни какого-то сумасшедшего. Он никогда к власти не придет. Тем не менее, к власти он пришел, и что из этого получилось, мы знаем. Но есть еще как бы и другой вопрос. Насколько та организация, которая отрицает демократические свободы, в принципе, насколько она имеет право сама взывать к этим демократическим законам и пользоваться их благами? Это действительно открытый вопрос. Потому что для пропаганды осуществления подобных концепций в обществе кришнаиты, как и другие члены молодежных религий и тоталитарных сект, они пользуются правом на свободу совести и мнений. Однако просто невозможно злоупотреблять этим основным правом человека, правом на свободу совести, для того, чтобы это лишь одно из основных прав. Но злоупотребляя им, кришнаиты ограничивают все остальные права человека. И, как мы видели на примере концепции Варнашрама, в конце концов это приведет и к запрету, и на свободу совести. Ну и, в общем-то, совершенно очевидно, что Международное общество сознания Кришны – это жесткая группа для захвата власти, построенная на строго тоталитарных принципах и которая мечтает распространить эти принципы на все население земного шара. И думается, что, очевидно, это одна из попыток того грядущего антихриста. Это, очевидно, возможно, общество сознания Кришны – это одна из непосредственных предтеч антихриста, который в конце концов будет стремиться к захвату власти на всей планете. Возможно, вот этими как раз методами подготовляется его пришествие. И что мне хотелось бы еще добавить? Что часто тоже кришнаиты распространяют свою пищу. Вот это вот там у них программы пищи для жизни, когда они говорят, что они кормят бездомных, или когда они проводят свои мероприятия, они приглашают всех там приходящих и проходящих. Я хочу предупредить наших православных телезрителей, что пища, которую распространяет кришнаит, так называемый прасад. Это идоложертвенная пища, то есть та, которая была принесена в жертву их идолу Кришне. Поэтому ни один православный христианин не может эту пищу есть. Кришнаиты верят, что тот человек, что эта пища была принесена в жертву Кришне, что это она сама как бы стала Кришной. Что любой человек, вкушающий ее, причащается Кришне. Делается как бы сам частью Кришны. Мы православные, мы веруем в истинного Бога и в Его Сына Иисуса Христа и в Духа Святого, и мы не веруем в идола Кришну. Поэтому ни в коем случае мы не можем принимать вот этой самой идоложертвенной пищи кришнаитов.
Александр Леонидович, летом этого года проходил в Дании международный семинар, посвященный проблемам тоталитарных сект. Не могли бы вы об этом рассказать несколько более подробнее?
С удовольствием. Этот семинар прошел с 10 по 15 июля этого года в городе Орхусе в Дании. Он был организован Международным научно-исследовательским институтом по изучению сектантства, который называется «Диалог-центр». Вот его штаб-квартира находится в Орхусе, в Дании, при Орхусском университете. Это второй университет Дании после Копенгагенского. И также есть, то есть, в общем, диалог-центр состоит из двух частей. Это при кафедре сектоведения при университете и сам диалог-центр как независимая организация, в которую входят около 5000 членов. Первый член диалог-центра, кстати, это королева Дании, то есть это достаточно авторитетное учреждение. Как раз семинар назывался «Взрыв оккультного тоталитаризма в современном мире», и вот он проходил в июле. Это традиционный семинар, диалог-центр каждое лето проводит международные семинары, посвященные проблемам сектантства. Как раз тоже, чтобы уже кончить с организационными вопросами, я скажу, что на этом семинаре было принято решение о расширении деятельности диалог-центра, организационной деятельности, и были выбраны 3 вице-президента. То есть президент диалог-центра, это который и остался, который был, это профессор Йоханнес Огард, он профессор Орхусского университета, датчанин, и вот было выбрано 3 вице-президента, отвечающие за Западную Европу, за Центральную Европу и за Восточную Европу. За Западную Европу теперь вице-президент отвечающий. Это профессор Кристиан Шурко в Оксфорде. За Восточную Европу это пастор Томас Ганду в Берлине. Вот его книга у вас есть. Это одна из его книг, первая книга, которую мы перевели на русский язык, но будут и другие переводы. Он тоже крупнейший в мире специалист, особенно по мунизму. И вот третьим вице-президентом, отвечающим за Восточную Европу, был избран я в Москве. Так что вот такое получилось у нас. Тандем Дания, Великобритания, Берлин и Москва. Что же касается этого семинара, то, в общем, он весь проходил в ключе первой программной лекции, программного сообщения, сделанного профессором Огардом, о том, что давно пора признать, что существует единая новая религия. Это, как он ее назвал, оккультная религия, в которую по существу частями которой являются все эти новые секты, с которыми мы сталкиваемся. То есть это не отдельные изолированные феномены, а это как бы части единой оккультной религии, которая началась еще в конце прошлого века Вот, в частности, был конгресс, международный религиозный конгресс в Чикаго, международный религиозный парламент, который прошел в Чикаго по инициативе Блаватской. И вот с этого времени, по существу, пошел отчет, отчет времени как раз по появлению и развитию этой оккультной религии. И все те ее проявления, которые мы видим в современном мире, это, безусловно, как бы лишь аспекты той одной этой религии, которая по существу является такой сатанинской альтернативой христианству. И все остальные доклады были так или иначе посвящены как раз вот видоизменениями, видам этой единой оккультной религии.
Вот основные проблемы, которые там были подняты, они, наверное, беспокоят не только Россию, а вообще какие страны там были представлены и что наиболее характерно для России и для других стран, которые принимали участие в этом семинаре?
Ну, начнем по порядку. Всего в семинаре было около 60 участников, немножко больше 60, из 15 стран мира. То есть были представлены, ну, так, я не знаю, откуда начать, если так, с Запада, Соединенные Штаты, из американского континента и Канады. Из Европы были, ну, практически все ведущие европейские страны представлены, из Западной Европы, из Восточной Европы были представлены Чехия, Румыния, Латвия, Литва, Эстония и Россия. И также были представлены такие страны, как Индия, Таиланд, Япония. Ну вот это то, что вам приблизительно понять, как бы разброс происхождения участников семинара. Из Индонезии даже были двое участников, которые тоже были озабочены той же проблемой. И тоже, безусловно, все участники пришли к единому мнению, что проблема новых религиозных движений, сект или культов, ну, как их называть, это проблема не как бы одной страны и не одного региона. Проблема это единая для всего мира. Как раз очень важно было, что у нас была очень представительная делегация из России. И говорилось о том, в общем, что возможно, как раз сейчас будущее всего мира решается в России, потому что все секты бросили все силы свои на освоение нашей страны. Действительно, на Западе они уже очень хорошо известны. И последние годы до падения железного занавеса, по существу, у них шла даже убыль членов, прироста не было. Ну, просто они уже и государство спохватили, стали принимать активные меры по противостоянию, и общественность была настроена определенным образом. Поэтому открытие стран Восточной Европы, падение железного занавеса, было для них, ну, просто вот таким, как бы, невероятным шансом, на который они все набросились. Поэтому сейчас наблюдается еще больший спад деятельности этих тоталитарных сект в западных странах, в западных и восточных странах, в Японии, скажем, потому что они все силы бросили на освоение России и Восточной Европы. Но близоруки, те, которые думают, что вот и слава Богу, вот те западные деятели, которые думают, вот и слава Богу, пусть они там все в России будут, а мы, наконец, вздохнем свободно, без них. Это не так, потому что реально они вернутся, они, заработав тут очки, приобретя, как они говорят, человеческий потенциал, приобретя числа, экономический новый статус, они вернутся на Запад, и последнее будет еще гораздо хуже первого. И как раз очень много внимания уделялось на семинаре апокалиптическим культам, то есть вот тем сектам, которые проповедуют скорый конец света, и чья деятельность кончается очень трагически. И вот одна из них была, это Аум Синрикё, об Аум Синрикё как раз я делал доклад. Это считалось очень важной темой, еще потому, что тут был опробован некий такой действительно вариант, некий сценарий, который может потом уже проигрываться бесконечное количество раз. Именно что секта, по существу, даже еще не утвердившаяся у себя на родине, она хлынула на Россию, и секта у нее в России было больше последователей, чем у себя на родине. Но Россию они использовали не как самоцель, а лишь для того, чтобы достичь своих целей в Японии. Конечно, до сих пор у нас по существу нет еще ни одного ответа на очень многие вопросы, которые возникли в связи с деятельностью этой секты. Я имею в виду как и на нашем российском уровне, так и на общемировом уровне. То есть каким образом, если на российском уровне, каким образом секте удалось так легко проникнуть в наши властные структуры, каким образом они тут развернули такую широкую деятельность. То есть у нас есть определенные догадки, но, конечно, это лишь догадки. То есть, не знаю, получим ли мы ответы на этом вопросе. Но тоже есть и вопросы о деятельности этой секты в Японии. Там как раз сейчас расследует японская полиция, так что, возможно, какие-то новости у нас будут. Вот одна очень интересная версия о связи Аум Синрикё и ее деятельностью с церковью объединения преподобного Муна. То есть пока эта версия, которую разрабатывает японская полиция, поэтому говорить об этом утвердительно еще рано, но у них есть очень серьезные основания для того, чтобы подозревать, что эта связь была, и то, что Аум Синрикё субсидировалась церковью Муна. Опять же, для каких целей мы не знаем. То есть, судя по всему, просто в какой-то момент Асахара стал неуправляемым и стал преследовать свои собственные, уже совершенно сумасшедшие цели. Но вот как роль церкви объединения во время становления секты Аум Синрикё еще предстоит выяснить. Это очень интересный вопрос.
Вот хотелось бы по возможности как-то более подробно услышать о церкви саентологии. Как вот они сейчас начинают как-то активно проявлять свою деятельность здесь у нас в Екатеринбурге, пользуются уже наработанными методами, отработанными технологиями. Вот что, какую-то оценку в семинаре была дана деятельности вот этой вот организации и в чем она заключалась?
Ну, тут уже просто нельзя было не дать оценку этой деятельности, потому что саентологи, они просто невероятно активно противостояли проведению этого семинара. Ну, в общем, саентология тема известна своей такой необычайно агрессивными своими методами работы. Нас саентологи засыпали все местные газеты письмами с требованием запретить проведение этого семинара. Они постоянно пытались проникнуть на семинар. Они постоянно проходили саентологи и раздавали такие подметные письма членам семинара относительно других участников. В прошлом году, когда я был на подобном семинаре, саентологи даже провели пикетирование и демонстрацию этого семинара. В этом году они решили демонстрацию не проводить, но вот были все время такие попытки сорвать работу семинара. Но дело в том, что в этом году в семинаре принял участие англичанин Джон Атак, чью книгу мы издаем о саентологии. Это Центр священномученика Иринея Леонского в Москве. Она должна выйти через пару месяцев. Текст уже готов и вот сейчас отредактирован и сейчас дается в набор. Эта книга называется «Капкан безграничной свободы», и она посвящена саентологии. Джон Атак, англичанин, ему 40 лет. 18 лет назад, нет, даже 20 лет назад, он, когда ему было 20 лет, он, находясь в таком в депрессии, в тяжелом, переживал период своей жизни, он